Так, жадность – это враг, который забирает у человека ощущение счастья. Если эгоизм – это враг, который делает препятствия в жизни, гнев – это враг, который сковывает судьбу человека, надевает на него кандалы неправильного понимания вещей, то жадность – это враг, который забирает у человека ощущение счастья. Если человек испытывает жадность, он перестает испытывать счастье. Но это очень просто понять. На установку человек пришел, ему надо быть счастливым на остановке. Он что делает? Ждет, когда придет автобус. Счастья не будет в этом состоянии. Человек приходит домой, ему надо быть счастливым. Он что делает? Ждет, когда Санта-Белиберду будут показывать там. Или еще что-нибудь в этом роде. Он ждет всякую, какие-то глупости от жизни ждет. А ему надо просто вот жить той ситуацией, которая у него есть в жизни. Жадность мешает бороться за свою судьбу. Когда человек в жадности находится, у него копятся проблемы в семье, и он уже сам уже не хочет с детьми разговаривать, потому что что сначала дети выдадут ему? Он домой приходит, сначала дети ему выдавать будут свою обиду. Они говорят: папа, а почему вчера и позавчера ты с нами не разговаривал? А почему ты меня обидел тогда? А почему то? Почему все? Дети будут выдавать обиду, жена будет выдавать обиду. И человек, когда в жадности живет, ему легче вообще не общаться, чем общаться и слушать это все. Потому что у него нет силы это все выслушивать. Он не может дарить любовь, потому что жадность сжирает любовь. Эта жаба, она сжирает любовь. Человека, допустим, есть любовь к жене, но он начал думать о том, что ему нужна машина. Что происходит с любовью к жене? Машина сжирает любовь к жене. Никакой любви не остается. Все. Потому что ему некогда любить жену. Надо думать о машине. О том, чтобы ее заработать. Допустим, женщина хочет квартиру побольше. Муж не может сразу заработать. Он старается. Женщина постоянно думает о том, что нужна больше квартиры. Что происходит с любовью к мужу? Квартира сжирает любовь к мужу. Ее не остается. Или женщина еще чего-то хочет, допустим. Она хочет туда, хочет сюда. Муж, допустим, не дает. Что с любовью к мужу происходит? Ее желания сжирают любовь к мужу. Я вам одну вещь сейчас скажу такую. Она может быть парадоксальна несколько, но это правда. Мужчины, когда деспотичными становятся, знаете, в чем причина? Когда женщина не додает мужу любви, не выполняет свои обязанности семейные, она должна, женщина... Это источник, краник любви в семье. Женщина, когда краник открывает любви, любовь течет, течет в семью. Муж никогда не будет деспотичным, он будет спокойным и удовлетворенным. Когда женщина краник любви в семью закрывает, и краник любви куда открывает? Ей хочется развиваться как личность, ей хочется дружить с подружками, ей хочется куда-то убежать из дома, там что-то увлечься чем-то. Она краник любви в семью закрывает, свою обязанность. В результате муж начинает звереть. Он становится злым, жестоким, ненавистным, деспотичным, ничего не разрешает. Почему он ничего не разрешает? Это его протест, понимаете? Против такого отношения к жизни своей жены. Потому что сам-то он любовь не откроет в семью. У него краника этого нет. Краник этот находится у жены в сердце. Это ее долг. Понимаете? Поэтому, когда жена свою семейную жизнь на второе место ставит и начинает краник куда-то любви в другое место открывать. В результате что происходит с мужем? Он звереет. Он становится жестоким, понимаете? Потому что ему не хватает любви. И потом что происходит с семьей? Она разрушается. По какой причине она разрушается? Или жена не выдерживает жестокого мужа, или муж не выдерживает жить без любви и начинает гулять. Находит себе любовь в другом месте. Если жена не хочет давать ему любовь, значит, кто-то другой даст. Что делать, когда жена так себя ведет? Вот что делать? Кто может ответить на этот вопрос? Да, конечно, и внимания ей не хватает, заботы, взаимопонимания. Вот жена, допустим, замкнулась, холодной стала. Надо ее разогреть. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Ты позови, и я приду. Я не могу иначе. Надо просто сесть рядышком с ней и начать с ней разговаривать, зная, что сначала пойдут испражнения. Сесть и сказать: солнце мое, Что-то жизнь у нас не складывается. Давай поговорим с тобой. О чем мне с тобой говорить? Ты такой-сякой, у тебя то, сё, пятое. Тебе до меня дела нет. Ну, прости меня, прости. Что еще тебе не нравится во мне?
Мне ничего не нравится.
Это будет первая серия. Вторая серия будет получше уже. Поспокойнее. Третья серия получше. А на четвертой серии, возможно, начнется разговор. Как нам вот жить дальше? Что нам делать? Я предлагаю вот так. Я для тебя вот это могу сделать. Сначала яд, потом потихоньку все восстанавливается. На самом деле начать отношения с человеком несложно. Надо просто понять, что первые несколько раз будет яд идти. И надо его переварить весь, переварить. Ни в коем случае нельзя реагировать. Нельзя ни в коем случае парировать и говорить, а ты сама такая. Не надо, надо слушать, да, согласен совсем. Не надо думать, что от этого человек теряет собственное достоинство. Нет. На самом деле всегда, когда человек выслушал о себе плохое мнение, он стал больше уважаемый. Если ты выслушал с достоинством, тебя еще больше уважают за это. Это только кажется, что ты потом становишься униженным. Если ты сам себя не унизил, кто тебя унизит? Ты выслушал, сказал, да, виноват, прости, все, буду стараться. Но при этом не надо в обиду входить. Надо переваривать все это. Близкий человек что-то тебе говорит, надо это переварить. Надо учиться желать ему счастья, в доброе состояние по отношению к нему войти. Он тоже имеет право на свои ошибки. Пусть он там загнул, пусть он бред какой-то несет. Не имеет никакого значения. Главное — это отношения. Просто по-дружески, по-доброму. Ну, допустим, не понимает он вообще тебя. Ничего страшного, ты сам виноват. Так отношения складываются. Желать надо счастья, развивать отношения. Это аскеза, понимаете, это аскеза. По морде дать легче, но это не работает. Или подальше от нее отойти, или наорать на нее. Это не работает, это еще хуже отношения делать. Раз Господь сделал такие отношения в семье, значит, ты в чем-то виноват. Надо что-то делать. Единственный способ делать — это дарить близкому человеку что-то и сотрудничать с ним, общаться, изучать, что он хочет от тебя, пытаться это делать. Объяснять, что вот это невозможно, допустим. Допустим, если человек лишнего что-то хочет, надо сказать, я готов сделать все, но это я не могу дать. Пусть подуется, но если ты ему ударишь любовь как-то по-другому, он потом привыкнет к этому, это не проблема. То есть надо сотрудничать, надо пытаться изо всех сил развивать отношения. Но человек на самом деле чаще всего не способен на это. Вот я вам сейчас сказал схему, большинство из вас не способны ее сделать. Почему? Потому что мы не копим силу внутри себя. У нас нет силы такие вещи побеждать. Потому что для того, чтобы побеждать вот эти все вещи, обиду близкого человека, ненависть, злобу, неудовлетворенность, хамство, жестокость близкого человека, для того, чтобы все это побеждать, надо копить в себе силу любви. Надо учиться такие отношения любви строить с окружающими людьми. Если не можешь с мужем, хотя бы с подружками, хотя бы бабушку старенькую найти, кормить какую-то, чтобы она тебя любила. То есть человек должен как-то жить для любви, понимаете? Он должен забыть, что ему нужна квартира побольше. Он должен забыть, что на работе нужны деньги, что денег не хватает, что то, сё. Это все бредовые идеи. Потому что есть один закон. Если у тебя не хватает денег на что-то, значит, эта штука тебе счастья не принесет. Ну, допустим, родители думают, у меня не хватает денег на то, чтобы образовать своего ребенка, надо отдать его туда. Не могут они заработать, не хватает денег. И они очень сильно страдают от этого. Знайте, что в этом случае это образование вашему ребенку счастья не принесет. Потому что счастье приносит другое. Я помню по себе, у меня родители не могли мне дать хорошего образования. Ну, не было у них уровня финансового для этого. Я помню, как я на это отреагировал. Я подумал, ну и что? А что, почему я должен там рассчитывать на какие-то родителей, на что-то? Я просто взял, закончил школу, не смог закончить на отлично. То есть это значит, что я не смог поступить в институт медицинский сам. Но я решил, пойду в училище. Пошел в годичное училище. Там учиться легче было, потому что уже другой уровень как бы людей и преподавательского. И я закончил на отлично училище это. Дальше все это училище, весь год в этом училище я учился. Я учил со всей силы один предмет, который необходим был для сдачи экзамена в институт. Я думал, как мне поступить. Там на самом деле большинство по блату проходило. Кто-то должен был вообще блестяще все сказать. Я на это рассчитывал. То есть я выучил физику так, что... То есть я должен был физику одну сдать. И то есть если у меня диплом с отличием, я сдаю физику на 5, я прохожу сразу вне конкурса. Я год учил физику очень серьезно. Пришел в институт, и он, преподаватель, был настроен очень скептически ко мне. То есть он не хотел, чтобы я 5 получил. И я закон Ома, по-моему, доказал ему 3 раза по разными способами, а потом доказал еще ему так, что он вообще не знал этого способа. Он такой удивился: а это откуда? Я говорю: я еще знаю. Он говорит: все, достаточно. Я даже на второй вопрос не отвечал. Я когда ему на первый вопрос ответил, он увидел, как я это делаю, он говорит: все, 5. И так я поступил в институт. Просто своими силами и все. Я просто на Бога полагался, я просто расчет такой сделал, и все. То есть судьба хотела, чтобы я поступил. И она, самое главное, не то, что я поступил в институт, а то, что я понял, что я могу победить судьбу. Понимаете, я победил свою жизнь. Представьте своему ребеночку, вы все делаете на тарелочке. Что вы из него сделаете? Котлету вы из него сделаете. Он никогда свою судьбу не победит. Он не знает, как бороться за жизнь, такой человек. Он живет все время на готовеньком. Он никогда не оценит ваш диплом. А что ты мне Кембридж не сделала? Почему я в Латвии учусь? Вот его результат будет. Когда он выучится, диплом вам покажет, он вам скажет такие слова. За ваши усилия. Понимаете, если вы из ребенка делаете вот такого вот человека, который на всем готовеньком, и чрезмерные усилия вкладываете в него, то это значит, что вы просто рушите его жизнь. И жадность в этом случае тоже не сработает, понимаете? Надо ребенку дать возможность развиваться. Развитие означает борьба. Дайте человеку возможность победить свою судьбу. Посмотрите, как он живет. Спокойно, с любовью, как бы воспитывайте в нем героя, в своем ребенке. Пускай он сражается за свою жизнь, учится. Давайте ему любовь, объясняйте, как жить надо, что надо самому добиваться всего. И все будет классно, он вырастет хорошим человеком. Пусть он в институт не поступит, но он будет хорошим человеком и успешным человеком. И он в этот институт потом сам поступит и выучится, понимаете? Это же несложно. Пройдет несколько лет, он утвердится как личность, заработает себе денежек, потому что он станет крепким человеком. И он выучится сам, поступит, еще лучше все освоит, потому что у него будет осознанно это. Понимаете, никогда не бывает так, что жадность... она рождает хороший результат. Если человек лишнего начинает работать, это никогда не впрок. Это никогда не приносит счастья. Я знал много таких ситуаций, когда люди упахивались 10 лет на то, чтобы переехать в большой дом, а потом переезжали туда, в этот большой дом, и там разваливалась семья. Вот прям вот знаете, как вот по написанному так бывает. Потому что они не знают, что им там делать в этом доме. Там еще тяжелее, потому что его надо обставлять. Надо то, надо сё, надо прислугу. Понимаете, столько проблем. И они просто там начинают беситься, потому что вроде бы они достигли счастья. Должно быть счастье, вот они уже переехали. А счастья нет, потому что там ничего хорошего в этом большом доме нет. Там еще больше проблем, чем в маленьком. Понимаете? И так это закон, так всегда бывает. Это не то, что я вам там 2 случая писал. Просто есть закон. Если человек непосредственно хочет жить, то есть он начинает вот в эту сферу жизни лезть, которая не положена ему по судьбе. Эта жадность душит его. Он никогда там счастлив не будет в этой сфере. Надо жить вот по тем средствам, которые у тебя есть. И счастье извлекать изнутри. Есть 2 психических потока. В уме есть 2 психических потока. Есть внутренний поток психический, есть внешний. Веды описывают, как они действуют. То есть внешний психический поток, он усиливается у тех людей. Внешний означает, идет извне, через чувства, приходит в ум, ум находится в сердце, приходит в ум и как бы извлекает счастье извне. Внутренний психический поток берет счастье изнутри и дарит людям окружающим. Внутренний поток психический. То есть веды объясняют, чем сильнее работает внешний поток энергии, тем меньше счастья у человека. Потому что счастье-то находится внутри. Счастье можно извлечь только изнутри. Работа внешнего потока – это самообман. Чем больше человек надеется, что счастье придет извне, от машины, от дома, там еще от кого-то, от жены, чем больше он надеется на то, что счастье придет извне, тем больше работает вот этот внешний поток психический. и тем меньше удовлетворенности в жизни человек получает. Чем больше человек дарит другим людям счастье и живет ради других, хочет им подарить любовь, хочет все изменить в жизни, хочет сделать так, чтобы жена его поняла, там, заботиться о ней. То есть он как будто сражается за свое счастье изнутри, как бы сам становится счастливым и дарит счастье другим. Тем больше у человека счастья, тем больше он удовлетворенным становится, тем больше реализованным он становится. Понимаете, этот внутренний поток, движение внутреннего потока вообще не зависит от того, в какой квартире ты живешь, какую пищу ты ешь, какая жена рядом с тобой, вообще не зависит. Этот внутренний поток все облагораживает. Если ты начинаешь внутренний поток культивировать, допустим, у тебя жена имеет плохой характер, у нее становится хороший характер в результате, потому что она рождается вот этой вот силой, и она воспитывается на ней и становится осознающим человеком. Дальше. Если ты имеешь вот этот паральный поток, то квартира маленькая, в которой ты живешь, становится конфетка. Туда еще больше людей забивается, в гости все хотят. И там не будет тесно. Она становится конфеткой, понимаете? Там хорошо. Потому что ты культивируешь внутренний поток, а не внешний. Одежда для человека, он, допустим, в простой одежде, всем нравится, как он одевается, потому что она наполнена счастьем, эта одежда. Все становится у этого человека хорошо. Он становится очень удовлетворенным, счастливым, потому что он, жаба его не душит. Жаба как делает? Она психику настраивает на внешний поток, она просто приковывает, говорит, думая о внешних вещах, все, там счастье твое. Так жаба действует, понимаете? А надо ее победить. А для этого надо трудиться, понимаете? Ведь внутренний поток, он не возникает просто сам по себе. Ощущение счастья, оно возникает в результате работы над собой. Человек с утра встает, заставляет себя пойти под душ, потом желает всем счастья, сидит, молится, йогой занимается, начинает устанавливать отношения заново с близкими людьми. Каждый день заново надо их устанавливать. Подходит к жене, говорит, с добрым утром, дорогая. Допустим, ему не хочется ее обнимать. У него плохое настроение. И он понимает, что надо делать это из чувства долга, потому что такое его обязанность — обнимать жену. Он обнимает жену, говорит, как у тебя дела? Она там пожалуется. Он говорит, все у тебя будет хорошо. Там подходит к детям, они тоже там скулят. Все у тебя у вас будет хорошо. Все, погладил всех по голове. Всех настроил как надо, на нужный лад. Пошел на работу. Пришел на работу. Чем там все занимаются? Тоже все скулят, стонут, им все плохо там. Там всех настроил, всем сказал, как надо. Я вам свою жизнь рассказываю. И внутри от этого возникает очень глубокое удовлетворение, понимаете, когда ты так живешь, в таком настрое. И потом начинаешь видеть, что люди вокруг тоже начинают к тебе так же относиться. Они тоже в тебя вкладывают, они тоже о тебе заботятся, потому что им нравятся такие отношения. И эта жизнь каждый день требует вот, это вот, вот этих усилий. Когда ты настраиваешь свою жизнь на такой лад, ты живешь дальше так, и стараешься, и делаешь все это, стараешься вот отдавать, отдавать, отдавать. И жизнь становится все счастливее и счастливее. Очень схема хорошая, но для того, чтобы ее осуществить, нужно усилия прилагать, понимаете? А мы привыкли на готовенькое, мы хотим, чтобы нам вот пришли домой, и жена всегда нам дарила счастье только. На самом деле, надо ей самому дарить что-то. В этом идея заключается, понимаете, счастливой жизни, а не в чем-то другом. И жадность мешает эту идею понять. Жаба — это сила, которая душит наше счастье, оно мешает. Вот если вы приходите домой, вам надо сказать «Добрый вечер, дорогая». Если вы не можете сказать «Добрый вечер, дорогая», то значит жаба встала поперед глотки. Ее надо оттуда вытаскивать, надо сказать «Добрый вечер, дорогая». Как-то вымучивайте себя. Добрый вечер, дорогая. Добрый вечер, дорогая. Как-то стараться жабу вытащить из глотки, понимаете? Надо стараться изо всей силы. Постепенно она вылезет. И станет хорошо. Будете говорить, добрый вечер, дорогая, добрый вечер. Как хорошо, что ты дома сегодня. Так счастлива с тобой. Понимаете? Жаба вышла и все. И сразу речь пошла. Но жаба мешает. Хочется сказать, ты кушать мне приготовила. Понимаете, жаба говорит, вот так надо говорить жене. Жена говорит, приготовила, иди жрать. У нее тоже жаба вышла. И вся атмосфера в квартире становится зеленой. Там все зеленое, воняет. Все. Маленькие бегают, квакают тоже. Счастливая семейная жизнь. Они тоже умеют, знаете, сказать что-нибудь. Они что, им сложно, что ли? Они видят, как родители. Тоже. Все.
И он говорит, глаза бы мои бас всех не видели здесь. Разбилось.
Кого-то такая дура уродилась. В тебя, маманька. Итак, жадность – это неотъемлемая часть нашей жизни. То есть жадность – это стремление к счастью. Человек не может жить без жадности, потому что жадность означает сильное желание быть счастливым. Поэтому жадность невозможно вычеркнуть из своей жизни. Это качество характера дается человеку с самого рождения. То есть оно присуще нам, каждому человеку. Каждый человек жаждет счастья. Невозможно жить без счастья. Поэтому если человек не прилагает огромных усилий для того, чтобы достигать духовного счастья, настоящего счастья, то в результате, если он не прилагает, он не совершает подвиг для того, чтобы достигать духовного счастья, в результате этого объекты чувств заставят его приковать внимание к себе. Заставят. Потому что в этом мире есть одна тайна. Она заключается в том, я вычитал в Ведах, я был в шоке. Оказывается, объекты чувственного наслаждения обладают силой. Они не просто бездействуют, понимаете? Вот, допустим, человек сделал какую-то красивую фигурку. Почему ее покупают в магазине, как вы думаете? Почему эту красивую фигурку покупают? Потому что человек идет, допустим, по магазину, и он видит эту фигурку, когда эта фигурка, из нее исходит такая энергия, что она хватит человека за чувство и тянет его, не отпускает. И человек привязывается к ней, потому что он видит, от нее исходит счастье, гармония, рисунка и все прочее. Хватает за чувство, понимаете? Внешний объект сам хватает за чувство. Ему не надо заставлять. Не верите? Я вам сейчас докажу. Допустим, вы по магазину, по супермаркету идете и видите стиральную машину. Какая вам нужна? Вы начинаете изучать. Спрашиваете продавца. Это так в стиральной машине? Он говорит, так и еще лучше. Вы спрашиваете, а это так? Так и еще лучше. А вот это так? Вы уже такие, уже послабее голос. Так и еще лучше. А цена? А цена ниже. Стиральная машина схватила за жабры. И все, человек не может ни о чем думать. Он идет домой, думает, стиральная машина. Не может ни о чем думать больше. Прикованность возникает психическая. Нам нужна такая стиральная машина. И потом он звонит туда, говорит, у вас еще много таких машин. И знаете, что ему отвечают? Мало. Это была последняя точка. Он бежит домой быстрее. Деньги все собирает быстрее. Покупать стиральную машину, которых мало, которая хорошая, она дешевая. Все функции есть. Она сама белье заглатывает, выдает уже глаженное. Все. И она дифференцирует белье, трусы отдельно стирает, рубашки отдельно. Классная. Дешево стоит вообще, дешевле, чем у нас, которая стоит. Все, человек срывает психику человеку, он ничего не соображает в это время. Но только в том случае, если он не удовлетворен. Потому что человек может же пойти в магазин и по другой причине, просто ему надо что-то купить, он купил и ушел. Он не будет приковываться туда-сюда, его чувства не будет раздирать. Почему? Потому что он уже наполнил себя счастьем изнутри. Нужно кормить себя счастьем изнутри каждый день. Это в этом заключается обязанность каждого человека. Попытайтесь это понять, это очень важно. Кормите себя счастьем. Вот сейчас вы приходите сюда и кормите себя счастьем. Вы знаете об этом? Веды говорят, что самое большое благо, которое человек может получить в своей жизни, он получает от бесед об истине. Когда человек слушает беседы об истине, он просто одним слушанием очищает всю свою судьбу, избавляется от всех грехов. И просто если он слушает беседы об истине, у него меняется вся его жизнь, он вылечивается от своих болезней и в конце концов попадает на высшие планеты. Просто только от того, что он слушает об истине. И все, больше ничего делать не надо. Этого достаточно, даже этого достаточно, чтобы стать счастливым человеком. Поэтому веды объясняют, надо организовать свою жизнь так, чтобы в вашей жизни имели место беседы об истине. Найдите себе таких друзей, с которыми можно было поговорить не о погоде, не о природе, не о политике, а о том, как развиваться дальше, как жить дальше. Найдите себе таких друзей, собирайтесь в собрания такие, в которых бы вы могли обсуждать с ними, как работать над собой, чтобы эти беседы были направлены только на эту тему. И никаких других бесед там не должно быть. Если вы организуете свою жизнь таким образом, ваша жизнь станет счастливой. В этом нет никакого сомнения. Потому что когда вы собираетесь на подобные беседы, все ложные представления о жизни рушатся. Голова трезвеет, все становится понятным, как жить дальше, что делать дальше. Поднимите руку, у кого у вас просто за 2 дня вот этих бесед улучшились отношения в семье. Есть такие люди? Вот, пожалуйста. Ну, 2 дня прошло, уже улучшились отношения. Просто потому, что вы что-то послушали, что-то поняли, и все. Поэтому в этом заключается главная обязанность человека. Не в том, чтобы ребенок в школу поступил, там, в институт какой-то поступил. Ваша обязанность сделать среду, счастливую среду в своей квартире. В этом главная обязанность. Чтобы она была счастлива, энергия счастья должна откуда-то течь. Чтобы она откуда-то текла, вы должны организовать свою жизнь так, чтобы в ней было место вот таким беседам. И источник счастья, энергия счастья потечет в вашу жизнь. А потом, когда вы станете сильным человеком в этой возможности слушать о чем-то возвышенном, вы начнете, научитесь молиться, и тогда вам вообще ничего не нужно будет в жизни. Если вы научитесь молиться хорошо, то через эту молитву счастье потечет рекой на всю вашу жизнь. И вы будете счастливы по-любому, что бы в жизни ни происходило. И вы наполните счастьем себя, своих близких, своих детей, всех наполните счастьем. Этого счастья хватит на всех, понимаете? Потому что там его столько, что просто немерено. Веды объясняют, что на нашей планетной системе счастье вот определенное количество. Если принять его за единицу, сколько здесь можно счастья оторвать в нашей планетной системе. Если мы поднимаемся на одну планету, на один планетный уровень, на одну галактику выше, веды объясняют, там счастье в 100 раз больше. Мы как бы до самой верхней галактики у нас 7 уровней. Вот представьте, здесь 100 раз больше, здесь уже в 10 тысяч раз больше, здесь уже в 1 миллион раз больше счастья. Понимаете? Там счастья очень много, на всех хватит, поверьте мне. Просто надо настроить свою антенку повыше, надо другими интересами жить, и тогда в жизни все будет нормально. Я хотел бы еще кое-что рассказать про жадность, пока у нас есть время. Значит, я хочу сказать, что жадность вызывает определенные типы болезней, которые надо знать. Потому что некоторые люди не понимают, от чего они болеют. Все болезни, нарушения обмена веществ возникают от жадности. Когда человек поправляется, это всегда от жадности. Вопрос заключается, от какой. Если человек поправляется, бывает 2 варианта жадности. Одна идет из прошлой кармы, другая идет из настоящей. Если вы, допустим, поправляетесь, и вы перестали есть вот эту пищу, которую я перечислил, до 2 часов дня, и в этом случае вы похудели, то значит жадность у вас просто возникла в результате настоящего времени, неправильной жизни в настоящем. Если вы поправляетесь и ограничили, то есть 2 часов, вы дальше кушаете как положено или вообще почти не кушаете, пьете просто водичку, и при этом вы не худеете все равно, это значит, что жадность идет из прошлого. Это значит, что по судьбе положено поправляться, потому что вы накопили эту энергию жадности с прошлых жизней или с этой жизни, но раньше. В этом случае что нужно делать? В этом случае нужно, то есть дальше ограничивать себя в пище бессмысленно, потому что это не помогает. В этом случае нужно начать лечение. То есть надо использовать различные травы, которые убирают вот эту энергию. Или можно камни там прийти поставить, или можно заниматься йогой усиленно, чтобы изменить движение энергии в своем организме. Или желать всем счастья. Или ветками деревьев лечиться, еще чем-то. То есть надо что-то делать, понимаете? То есть надо начать лечиться. Лечение не означает пить таблетки, это не помогает. Лечение означает, что нужно воздействие каких-то средств биологических, то есть которые имеют тоже энергетическую природу. Не химия, а энергия ума. То есть это могут быть люди. Допустим, у вас лишний вес увеличивается. Можно найти человека, который просто помолится за вас, и у вас пройдет это все. Такое тоже может быть. Или, допустим, травами вы сможете это убрать. То есть нужно на себя воздействовать какими-то средствами, силами. То есть не всегда человек может вылечиться сам. Ему иногда нужна помощь. То есть вы сделали все правильно, режим дня соблюдаете, но не худеете. Значит, надо дальше принимать такие усилия. Значит, гормональные расстройства могут выражаться также в том, что у человека, допустим, начинается опухать какая-то железа, опухоль начинается, щитовидной железы, допустим, опухоль мозга, там, допустим, таламуса внутри, в голове. Все эти опухоли связаны с жадностью, но уже с прошлой жизни, потому что опухоли всегда связаны с прошлыми жизнями. Они чаще всего не возникают от проблем, которые возникают в этой жизни. Опухоли — это уже тяжелая карма. Однако же все равно надо победить в себе жадность. Если вы почувствовали опухоль, что-то растет, распирает, надо тут же избавиться от жадности, надо перестать куда-то бежать, перестать о чем-то думать, надо опять же включить правильный режим дня, потому что всегда, когда человек перебор делает во второй половине дня в пище, это значит, что он жадность победить не сможет в себе, он ее кормит. То есть если опухоли начинаются, сразу надо отказаться от мяса, от рыбы, сразу надо отказаться от питания плотного во второй половине дня. Это закон, который человек должен соблюдать во время лечения онкологии. Не помешает при онкологии сначала подготовить себя к этому с помощью правильного питания. То есть нужно не есть во второй половине дня. Если вам будет хотеться сильно есть во второй половине дня, значит, жадность вы в себе не победили. Это критерий. Голод — это критерий. Надо, значит, работать над собой, молиться с утра, желать всем счастья, культивировать энергию любви в семье. Жадность чем побеждается? С помощью чего побеждается жадность? Я вам не сказал, сейчас я вам скажу. Жадность — это желание счастья в будущем. То есть жадность основывается на этой мечте. Мечта является корнем зла в плане жадности. Мечта — это корень зла. И жадность побеждается точно так же. Она побеждается с помощью трезвого понимания перспектив. Ну, допустим, вы думаете, хочу зарплату больше. А трезвое понимание говорит, если ты получишь больше зарплату, потому что ты больше будешь работать, то ты угробишь всю свою судьбу. Трезвое понимание говорит. Все, сразу жадность разбита, она отпадает. Потому что ты все, больше я не хочу. Этого я больше не хочу. Или, допустим, мужчина думает, хочу больше секса от жены. Внутренний голос говорит, потеряешь силы, будет меньше жизненной энергии, будет меньше здоровья, жена озвереет. Дальше, потеряешь хорошие отношения с ней. Излишний секс убивает вот это все. Отрезвел, сразу понял, нельзя. Дальше, хочу, допустим, на ночь кушать. Получишь лишний вес. Токсины в организм, нарушение здоровья, горло заболит. Все равно хочу на ночь кушать. Ну ешь, поел, горло заболело, не хочу на ночь кушать. Понял, от чего? Все, перспективы понятны, не хочу на ночь кушать. Все, жадность прошла сразу. То есть человек должен знать перспективы. Если человек четко понимает, что, а зачем следует, от чего бывает, то жадность сразу пропадает, он боится этого. То есть страх... перспектив, страх будущего уничтожает жадность. Хочу машину получше. Хорошо, пожалуйста. Работать будешь больше, дети перестанут тебя любить, потому что ты их не будешь любить, жена от тебя отвернется. В результате такой длительной работы потеряешь здоровье, потеряешь покой, закуришь, будешь без отпуска 3 года. Не хочу машину получше. Понимаете? Надо четко знать, что из этого получится. Когда человек так настроен, он трезвеет. Потому что всегда жадность основывается всегда на том, что не является правильным. Она создает иллюзию в нашей голове. Допустим, вам говорят, в Латвии жить фигово. Покупайте домик на Майами. Там пальмы, там попугаи, и там все классно. Вот такая идея, все, домик есть, деньги есть, все. Что делать дальше? Обычно люди покупают домик на Майами сразу. А надо не это делать. Надо поехать на Майами и пожить там 2 недельки. Просто снять квартирку и пожить, пообщаться с людьми, посмотреть на их жизнь. И вы поймете, что там жить не лучше. Там свои проблемы, которых здесь нет. Здесь одни проблемы, там другие, в Америке третьи. Понимаете, везде свои проблемы, но человек всегда разные проблемы. Человек думает, что он поедет туда, и там этих проблем, как у меня сейчас, не будет, и там будет, значит, счастье. Он приезжает, там другие проблемы, понимаете? Но там другие проблемы. Допустим, в Америке поедете, вот здесь какие проблемы? Здесь нет работы, допустим, от этого все страдают. В Америку поедете, работа есть. Нет проблем, работа есть. Но нет выходных. Там так все устроено, что там невозможно расслабиться. Там постоянно человек в напряжении живет. Там так жизнь засасывает, что человек не может расслабиться. Здесь, допустим, у вас есть очень теплые отношения между людьми, потому что правит Венера отношения. Вы можете так счастливо общаться друг с другом. Такие отношения замечательные можете строить. Столько друзей может быть, так классно может быть. Езжайте в Америку. Там правит Кету. Чувство отшибает сразу. Человек приехал, обычно как? Они вдвоем едут в Америку, уезжают назад по одному уже. Семьи разваливаются только так. И все. Потому что отшибает чувство. Человек приезжает, он не знает, что там так. Он приезжает, холод сердца по отношению к близким. Все. Его завлекает работа, завлекает там социум, мечты там всякие. Он ходит там, такой деловой, все, американец. Вот. Но семьи нет. Семейного чувства нет в сердце. Все. Отпадает это. Там нет такого ощущения. Там семейное счастье. Очень трудно семью создать. Ну, для них нормально 5 лет общаться перед тем, как жениться. Для них это очень нормально. Это средний такой вариант развития семейных отношений. 5 лет где-то в среднем надо общаться, чтобы семью создать. Не тянет друг к другу, понимаете? Вместе с друг другом жить не тянет. Сила такая действует там. Ну и что? Поедете теперь в Америку, нет? Нет. Понимаете, я просто вам про Америку рассказал, потому что я там был. Но про Майами я вам не могу рассказать. Вы послушаете у того, кто там был, понимаете? И вы узнаете, что на самом деле на Земле везде жить одинаково. Просто разные проблемы и все. Надо просто съездить, если вас на Майами потянуло, съездите и узнаете, какие там проблемы. Если вы узнаете, больше туда не потянет. Потому что к своим проблемам-то человек привык, а чужие еще надо переварить, понимаете? Кто из вас в Германии был? Пожили там, нет? Кто пожил? Вам понравилось? Нет. А почему не понравилось? Давайте спросим. Ну, почему, девушка? Почему? Потому что там люди очень педантичные, сухие, жесткий стиль у них жизни там очень. А вам надо пообщаться, почирикать, нужны отношения теплые, понимаете? А там этого нет. Там люди другие законами живут. Внешне все красиво, работа есть, общаться не с кем. Некогда им общаться просто. Они могут долго разговаривать, у них природа такая психическая. Они счастье из другого получают. Все, приехали в Германию. И так далее, это везде так, понимаете, везде свои проблемы. Поэтому жадность, она затмевает психику. Человек думает, о, дом там куплю, все, там у меня будет классно жить. Нет, ничего подобного. Много потеряете. У вас вообще здесь в Риге уникальная среда психическая. У вас, ну, Венера здесь очень чистая такая, очень сильная брахманическая Венера. Означает, что можно складывать между людьми очень счастливые и теплые отношения, такие родственные и глубокие, которые вообще очень трудно достижимы вообще в жизни. И вы для этого приспособлены, вы все родились для того, чтобы такие отношения создавать с людьми. Так зачем вам куда-то дергать отсюда? Ну, переждите немножко, и через несколько лет экономика в стране начнет расти, и все будет хорошо. А если вы куда-то уедете, вы там будете хлебать несолоно, понимаете? Потому что там для другого люди рождены совсем. Они другое должны испытывать, понимаете? Много же сейчас едет, уезжает из страны. И что они там получают? Получают что-то. 5 лет страданий обычно. В среднем человек 5 лет привыкает к другой судьбе. Чтобы научиться получать другое счастье, куда он переехал, 5 лет страданий нужно. Испытывать 5 лет страданий. Вот это и есть трудности эмиграции. 5 лет человеку нужно, чтобы адаптироваться к другой жизни. И потом он потихонечку начинает как-то там жить. Но назад уже вернуться не может, потому что до 5 лет он может вернуться. После 5 уже не возвращается. Психика перестраивается полностью. Опухоли таким образом, болезни жадности. Следующее. Есть такие расстройства иммунитета, аутоиммунные заболевания называются. То есть что-то растет внутри, что-то происходит. Это тоже болезни жадности. Понятно, да? Связано с жадностью, аутоиммунные заболевания. Все виды интоксикации в организме, все токсины, которые копятся, это все жадность. Часто люди думают, что всегда интоксикация лечится с помощью очищения организма. И как жадные люди себя очищают? Ну, допустим, печень, как они очищают? там говорится, надо выпить полстакана оливкового масла. Во-первых, оливковое масло почти не всем подходит. Если оно вам не подходит, оно вас просто убьет, это оливковое. Если вы по жизни его не любите, для очищения печени выпейте оливковое масло, оно вас пригрохает просто. Но это еще другой момент. Я об этом еще расскажу. Допустим, говорят, выпейте полстакана оливкового масла для очищения печени, чтобы токсины вышли. Жадный человек что делает? Пьет стакан. В результате у него лезут глаза на лоб. Он звонит врачу, тот говорит, так и должно быть. Хороший эффект. Хорошо не в реанимацию попал. А то будет как в анекдоте. Он говорит, а что с тем пациентом произошло? Да он, говорит, умер. Умирал, потел? Потел, хорошо. Вот. Дальше. Вот это вот стремление к фанатичному лечению, фанатично лечиться, это тоже признак жадности. Жадные люди, на самом деле, они страдают даже от лечения, потому что они лечатся очень фанатично. У них есть очень сильное желание каким-то какому-то экстриму. Понимаете, они не могут лечиться нормально. Надо как-то встряхнуло, чтобы, понимаете, они любят так лечиться. Отдыхают они точно так же. В эту ж кишку они залазят, которая там в 9-этажный дом. И он едет там, бульк, в воду. И он уже пока едет, у него уже все уже выворачивает наружу, потом булькнул. Хорошо. Понимаете? Потому что жадность, она психически сковывает, и нужна разрядка. И в Москве, в этом парке Горького, бедный Горький, я не знаю, назвали, там такие штуки, бандуры такие стоят. Я когда пришел, посмотрел, как люди отдыхают, там такая вышка, наверное, этажей с 30. Вышка такая. И люди садятся, ножки свешивают, все нормально. Медленно поднимается штучка такая, постояла вверху немножко, потом... Свободное падение, представляете? Там остается где-то 10 метров, и она тормозит каким-то образом. Народ просто, я встал рядом посмотреть на глаза, мне интересно было. Вот такие глаза дают. Совершенно вообще народ обалделый просто. Потом выходит, улыбается. Я говорю, вам понравилось? Очень. И почему? Вот почему им нравится? Потому что они получают разрядку, в конце концов. Для того, чтобы им вот это напряжение, из энергии напряжения избавиться, им нужен тяжелейший стресс. Понимаете, этим людям нужно так, что-то такое испытать, чтобы вот их перекорежило, перевернуло полностью. Или резинки эти. Летит. Тормознулся возле воды, все нормально. Женщина ногами болтает такая, толстая, летит на резинке. Она в жизни-то подпрыгнуть боится. На резинку полетела. Говорю, понравилось очень. Понимаете, это болезнь. Жадность — это болезнь, которую надо лечить просто. Жена говорит, что ей не хватает эмоций в наших отношениях. Я, по сути, не эмоциональный человек, но я хочу научиться давать жене то, что она просит. С чего мне начать? Да не эмоции она хочет на самом деле. Женщина, она говорит, что она эмоций хочет, но на самом деле просто ей нужна любовь, понимаете? Как вы ей будете давать, это же ваше дело. Не надо здесь эмоции проявлять никакие. Просто придите домой, посмотрите на жену так спокойно. Скажите, я тебя люблю. Не эмоционально просто, я тебя люблю. Она вам скажет, ой, сколько эмоций, так классно. Я тебя давно ждала этого. Просто сердце вложите в отношения и все. Потому что эмоции могут быть внутренними, могут быть внешними. Не обязательно там прыгать перед женой, понимаете? Жене нужна просто любовь и все. Ей нужно отношение любви. Вам надо включиться в них, потому что она сама сможет эти отношения поддерживать. Для этого надо просто дать ей эту возможность. Просто прийти, сесть рядышком с ней. Не на телевизор одним глазом, а вот ты и я вот с женой. Вот сесть вот так вот. И сказать, дорогая моя, как давно я тебя не видел, хочу на тебя посмотреть. Сесть и посмотреть просто на нее. Начнутся отношения любви. Это то, что женщине нужно в отношении. Вы согласны, женщина, или нет? Есть разница, как он скажет там. Мне кажется, наоборот, когда мужчина так говорит, я тебя люблю. Это наоборот неприятно, правильно? Если он спокойно скажет, вот, спокойно, я тебя люблю. Вот этого достаточно. Вы вчера говорили, что семейным парам иногда полезно пожить отдельно. Но если мужчина, монстр, осознал свою вину, а женщина не хочет вернуть все на круги своя, как ее вернуть? Как вести себя мужчине? Хороший вопрос. Трое детей. Знаете, иногда так бывает, что вернуть сложно. Надо просто ждать. Вообще, как бы вы поймите такую вещь, что если действительно хотите жену вернуть, надо просто по-доброму к ней относиться, не обиду вырвать из своего сердца. Надо по-доброму думать о ней, по-доброму думать и дать ей свободу. Дать ей возможность пожить, как она хочет. Может быть, она кого-то себе заведет. Может быть, она будет просто отходить от ситуации, как-то остывать. Потому что женщина, она терпит до последнего, потом рубит, и ей возвращаться назад очень сложно. Надо поддерживать с ней отношения, созваниваться с ней, ходить к детям, дарить им подарки. И вот так вот спокойненько, тихонечко жить, вот так, ничего не беспокоясь ни о чем. Дарить ей теплоту, заботу и доброе такое отношение. И дать ей возможность жить она как хочет. Она сначала будет выпендриваться, говорить, я себе найду лучше, ты такой плохой. То есть будет там говорить все, что угодно. Надо, да, найди, конечно, да, тебе надо найти себе лучше. Надо так вот по-доброму к ней относиться и дать ей полную волю, свободу. Когда она найдет себе другого человека, это возможно, она попытается с ним жить и увидит, что все равно то, что она в конце концов научилась получать от мужа, она этого не получит, и она не сможет с ним жить. У меня такой случай был. Один молодой человек пришел ко мне, говорит, я жену потерял, она от меня ушла. И мы начали с ним работать над семейной ситуацией. Сначала, то есть он ее отпустил, начал желать ей, и все, он выполнял все от и до, то есть он осознал свою вину, начал делать как правильно. Знаете, как вот сценарий написан, все было как по сценарию. То есть она начала, ну, начала встречаться с другим человеком. Он простил ей, так хорошо к ней относился в это время. Приходил домой к ней, там, в гости к ребенку, там, общался и все прочее. Вы знаете, просто через, буквально через 4, 5, 6 месяцев, там какой-то такой срок был, она вернулась домой и к нему, то есть к мужу. И она так раскаивалась, вы не представляете, так она раскаивалась, так чувствовала себя виновной, то есть она больше никогда от него не уйдет. То есть она настолько его оценила после этого, как он себя вел вот с ней, понимаете? Но бывает так, что даже в этом случае жена не возвращается. Это значит, что ваза разбита полностью, то есть ее не склеишь. Ну, в соответствии с тем, как человек себя ведет, то он и получает. То есть иногда тоже это приходится проглотить. Но если человек правильно ведет себя, шансы возрастают очень сильно. Что означает наставление ребенка, настаивание ребенка на своем? Раскройте, пожалуйста, тему взаимоотношений с родителями, с ребенком. Знайте, что дети, они безмозглые, понимаете, у них нет разума. Если в атмосфере семьи есть определенный настрой, дети его в полной степени будут копировать. Понимаете? Поэтому дети живут только настроением семьи. Если вы в своей семье поменяете атмосферу, то дети тоже поменяют свое отношение к родителям. Если вы будете определенную атмосферу культивировать в доме, так они будут себя вести. Дети — это индикатор вашей атмосферы, ваших отношений. Вот какие у вас отношения друг с другом, так дети будут себя вести. Это индикатор, понимаете? Надо поменять атмосферу, настрой, эгоизм уменьшить, жабу уменьшить в квартире, чтобы она меньше стала, жаба. И дети сразу начнут по-другому себя, потому что они живут этим настроем. Они не могут жить своим настроем, потому что для этого нужно разум зрелый иметь. Дети живут настроем семьи. Вот какой там настрой, так и дети себя ведут. Поменяйте настрой, дети сразу поменяются. По-другому невозможно, понимаете? Невозможно ничего сделать. Но некоторое время они будут еще по старым привычкам жить, что-то конючить будут. И дети все равно по-любому будут проявлять вот эти признаки. Жадность, гнев, эгоизм, потому что разума-то нет своего, понимаете? Он только формируется. Поэтому детям надо это все прощать. Их надо успокаивать, давать им возможность другое счастье получать. Допустим, ребенка что-то заклинило в голове, ему нужно то, что вы не можете ему дать. Ничего страшного, надо ему пообещать, что когда-нибудь это будет. Там. И дальше потихоньку его чем-то другим завлечь, какие-то другие ценности ему привить, что-то сделать так, чтобы он оттаял от этой жадности. А потом объяснить ему, когда он оттает, что ну вот прости, сынок, не можем мы тебе этого купить пока. И он забывает, в конце концов, потом что-то другое завлекает его. У детей психика неустойчива в плане желаний. Они вот чего-то захотели очень сильно, прошло время, они забыли об этом. Понимаете, родители серьезно относятся, все думают, ребенок без этого жить не сможет. А он потом забудет. Если вы дадите ему какую-то альтернативу, что-то дадите в его жизнь счастливое, хорошее, он об этом забудет и не вспомнит, понимаете, и все. Вот так вот. То есть надо два принципа соблюдать. Первый принцип – сделать правильный настрой в семье, дети исправятся. Второй принцип – это давать им возможность вести себя неправильно. Не надо их глушить из-за этого, потому что дети, они склонны ошибаться, они склонны там жадничать, гневаться, злиться. Там у них есть такие склонности, потому что разум не сформирован. Как правильно выстраивать отношения матери со своим ребенком при разводе? С дочкой надо отношения строить как обычно. То есть мать остается с дочерью, нет никаких проблем. Надо просто найти мужчину, который бы давал советы в семью. Вот и все будет нормально с дочерью. С сыном отношения сложнее строить матери, когда она остается одна с сыном. Для того, чтобы строить с сыном отношения, надо его считать мужчиной. То есть как только муж ушел, сын становится главным в семье, старшим. Надо к нему как к мужчине относиться, а не как к мальчику. Даже если ему там 5 лет. То есть надо с ним советоваться всегда, если что-то происходит в семье. Надо его вызывать к ответственности. Если, допустим, он делает что-то не так, как надо, надо поплакать рядом с ним, сказать: «Я женщина, что ты надо мной издеваешься?» То надо вызывать его к мужским чувствам, и он вырастет нормальным мужчиной. Если вы будете пытаться его глушить, бить, наказывать, то вы просто из него монстра сделаете. Женщина не сможет никогда воспитывать таким образом мужчину. Это невозможно. Надо в нем разум, вызывать его к разуму, мальчика. Как поступать, когда ты становишься добрым, а окружающие начинают злоупотреблять твоей добротой и начинают использовать тебя в корыстных целях? Я вам говорил, что доброта проявляется не в том, чтобы расслаблять народ вокруг себя. Доброта заключается в том, что человек, когда... Доброта — это сила, внутренняя сила. То есть некоторые люди думают, что они становятся добрыми. Вот, допустим, сосед приходит, говорит: «Дай мне на выпивку». И ты добрый такой, ты ему даешь на выпивку, ты добрый. Ну, не можешь отказать. Это доброта, нет? Нет, это слабость сердца называется. Потому что настоящая доброта, когда человек добрый, он дает человеку то, что ему нужно, а не то, что он просит, понимаете? Ну, допустим, пьяный сосед пришел, звонит. Он говорит: «Заходи домой». Я в книжке об этом написал. «Заходи домой, садись. Надо его накормить». И говорит: «Ну что?» Накормить, он такой скажет: «Все, как классно, а как насчет на выпивку?» Надо сказать: «А на выпивку я тебе не дам, потому что я боюсь тебя потерять». Понимаете, он все поймет, пойдет искать на выпивку у кого-нибудь другого. И к вам больше никогда не постучится за этим. То же самое с людьми, которые, допустим, пытаются пользоваться вашей добротой. Понимаете, просто доброта — это сила. Надо, если вы по-доброму к человеку относитесь, вы можете ему честно сказать. В чем преимущество ваше перед теми людьми, к которым вы по-доброму относитесь? Вы можете им честно сказать все. По-доброму можно сказать всю правду человеку, и он не обидится. Если вы действительно по-доброму к человеку относитесь, вы ему можете все сказать, всю правду, он не обидится. Понимаете? Вот так можно его воспитывать. Но вы не путайте доброту со слабостью сердца. Если кто-то вами пользуется, то есть раз использовал вас, второй, и вы как бы позволяете собой пользоваться, это значит, что вы неправильные ценности культивируете в отношениях. Вы привязаны к положению этого человека, боитесь его потерять. То есть вы поддались на провокацию. Вот вопрос, по-моему, об этом. Потому что по-настоящему добрый человек, у него нет проблем. Им все дорожат, потому что добрый человек всегда скажет правду. Он всегда скажет: вот так-то, так-то, вот так не надо делать, это нехорошо. И с добротой он это скажет, все, нет проблем. Он отношения сразу устанавливает, тут же. Он никому не позволяет пользоваться собой, добрый человек. Потому что злобы-то внутри нет, и он может все сказать, что считает нужным. Но злой человек иногда попадает в ситуацию, в которой ему надо кому-то что-то отдавать по неволе. И он думает, что это он доброту проявляет. На самом деле он еще больше злится от этого, понимаете? Это называется слабостью сердца. Ничего общего с добротой не имеет никакого отношения. Мы молодая неженатая пара. Мы вместе только 4 месяца. Она имеет 4-летнего ребенка от другого человека, с которым отношения она закончила долгое время назад. Ребенок на этот момент живет с ее матерью. Она работает, но я студент и буду студентом в течение нескольких лет. Я на этот момент не могу поддерживать материально ее ребенка, что делает больше проблем. Да не делает больше проблем. Это является главной проблемой. Возможно ли решить эту ситуацию? Как принять этого ребенка? мою жизнь? О чем мы можем, что мы можем сделать? Это очень сложная ситуация. Она означает, что человек захотел чего-то раньше, чем ему положено по судьбе. Согласно ведическому знанию, когда человек учится, он не должен жениться. Он должен терпеть это желание в своем сердце. Вы можете встречаться с этой девушкой. И встречаться, и дать ей возможность жить, как она считает нужным. Надо продолжать учиться и закончить свое обучение, а потом взять ответственность за эту семью. Если вы начнете с ней жить, и при этом будучи будете студентом, она испытает очень горькое чувство. Она будет иметь мужа, который мужем не является ей. То есть она фактически будет его содержать, он будет на ее иждивении находиться, и она будет искомину испытывать в своем сердце постоянно. Но бывает так, в крайних ситуациях женщина хочет замуж очень сильно, и это самый лучший кандидат для нее. Она видит, что это ответственный человек, что она готова тогда пожертвовать своей жизнью. Если женщина сама скажет: «Я хочу пожертвовать ради тебя, и я буду сама зарабатывать, пожалуйста, доучись и будь потом мужем мне, а сейчас я просто не хочу тебя терять». Если женщина готова на такой подвиг сама, пожалуйста, можно с ней жить и учиться. Ну, может быть, чуть-чуть подрабатывать, если есть возможность. Но если женщина ставит условия, говорит: «Мне нужно мужчину рядом с собой, ты учишься, денег мне не даешь, я не знаю, как с тобой жить», надо тогда отстраниться от нее и сказать: «Давай подождем, я выучусь, и тогда будем думать, жениться или нет. Если ты до этого времени найдешь кого-то другого, то значит, такова судьба». Как определить, когда начинаешь судить, критиковать человека, а когда просто констатируешь факт: плохой поступок, хороший, не очень? Как этому научиться? Да очень просто все, на самом деле. Если ты человеку говоришь с добротой что-то, значит, враги не атаковали тебя, и ты плохо о нем не думаешь. А если злоба есть в твоих словах, значит, ты ничего хорошего ему не можешь сказать. И говорить вообще не имеешь права ему ничего, пока злобу все не победишь. Допустим, человек совершил плохой поступок. Что надо делать сначала? Мы что делаем? Бежим ему сказать об этом, будто он сам не знает. Надо что сделать? Надо успокоить свой ум, простить этому человеку, и потом с добротой с ним начать говорить, чтобы он очухался, что-то понял. Если вы приходите к нему и начинаете со злобой с ним говорить, вы только масло в огонь подливаете. Еще хуже отношения будут от этого. Потому что человек, когда совершает плохой поступок, у него крыша съезжает, он перестает понимать. Враги, они что делают? Они хватают разум человека и не дают человеку понять, что происходит. Человек, когда совершает плохой поступок, враги-то это означает, что силы, которые действуют на разум. Человек совершил плохой поступок, у него крыша съехала. Допустим, жена изменила, что дальше с ней надо делать? Не надо ее трогать дальше, у нее крыша съехала, все, она заболела. Разум больным стал. Что дальше с ней надо делать? Надо ее лечить. Как лечить? Простить, добротой, теплом, попытаться ее вернуть в семью. Тепло, доброта, любовь, сострадание. Вы скажете: она еще больше будет изменять. Да не будет она изменять. Сначала она изменила, вы доброту проявляете, она будет пытаться из семьи уйти до последнего. А потом вы ее будете тянуть, тянуть. Она дальше, что с ней произойдет? Она поймет, кто лучше. Вернется назад, начнет раскаиваться. Вот и все. Когда она раскается уже, можно сказать строго: больше так не делай. И будет правильно так, понимаете? Вы проявите тогда мужскую силу, и она все поймет. А если вы сразу ей будете это говорить, бесполезно. Не работает, потому что человек сумасшедший в это время, ничего не соображает. У него другие идеи в жизни совсем. Молюсь, прощаю, иду в церковь, читаю янтры, но внутренний стресс, раздражение не уходит. Что я неправильно делаю? Вы все это делаете, внутренний стресс не уходит. Надо продолжать это все делать дальше. Вы делаете все правильно. Просто вы не знаете цену тому, что произошло. Вы не знаете, что чтобы победить стресс, там все, что произошло, нужно вкладывать очень много сил. Это огромное испытание. Надо продолжать дальше так делать. И самое главное, вы должны понять: найдите себе хорошее общение. Это эликсир, который восстанавливает силы. Найдите себе друзей, которые бы вас поняли. Общайтесь с ними на духовные темы. Вот эти беседы, как здесь вот сейчас проходят, они лечат стресс. Человек после таких бесед, он окрыленный выходит. Вот поднимите руку, у кого вот реально просто на лекции приходили, и вам легче жить стало намного. Много, видите? Вот и что надо делать. То есть надо такие беседы, понимаете, нужно общение, правильно. Общение лечит жизнь человека. Это самое главное лекарство на самом деле. Есть ли связь между искривлением позвоночника и гневом, эгоизмом? Дело в том, что это и есть причина искривления позвоночника. Когда какое-то полушарие замыкает, когда жадность возникает, жадность живет в левом полушарии, это болезнь сердца. А гнев замыкает правое полушарие, это болезнь воли. Когда человека жадность одолела, у него очень сильно напрягается левое полушарие, и в результате этого с правой стороны здесь на перекрест идет, мышцы становятся напряженными, и позвоночник съезжает. Обычно это с прошлой жизни ситуация создается. Или гневный человек, очень гневливый, у него с правой стороны напрягается затылочная область, с левой стороны напрягается позвоночник, и позвоночник съезжает в левую сторону. Вот такой изгиб получается. Понимаете? То есть разница работы мозга в полушарии дает искривление позвоночника. Лечится хатха-йогой, коррекцией психики, молитвами там и так далее. То же самое. То есть вот так надо лечить. Муж умер от рака, сын начал пить. Как жить дальше? Надо просто понять, что вы находитесь в тяжелейшей ситуации судьбы. И эта ситуация лечится только временем. И единственное, как могу помочь, могу назвать срок, сколько еще страдать надо. Вот эта женщина, которая мне задала этот вопрос, ей там, по-моему, 7-8 месяцев осталось мучиться. Ну, то есть ей легче станет через 7 месяцев, жизнь повернется в другую сторону, станет легче. У каждого по-своему. Но обычно это не сильно большой срок. Обычно какое-то время небольшое надо страдать, а потом становится жизнь, поворачивается в лучшую сторону. Просто время это лечит такие ситуации. Как иметь дело с человеком, когда он или она не видит свой эгоизм и не хочет работать над собой? Единственный способ отдаляться от него и учить его на расстоянии. Надо таких людей учить наказанием. Единственный способ, как надо человека наказывать, это лишать его своего общения. Надо просто сделать стену от этого человека и продолжать как-то выполнять перед ним свои обязанности. И человек трезвеет, когда видит эту стену, понимаете, он начинает в нее биться, доказывать что-то, и потом постепенно, но при этом благородно надо себя вести. Надо любовь ему дарить, этому человеку, но от него не принимать то, что он тебе дает, понимаете? То есть он дает тебе некачественное общение, отстранитесь от него, дарите ему любовь, но держите от него себя на расстоянии. Через какое-то время он сломается, он не сможет так долго жить, понимаете? Но это очень трудно так сделать, это целая наука. Попробуйте так. Добрый вечер. Вы вчера говорили о бескорыстном служении любимому. Что оно отличается от той привязанности, которую не хотят? Чем оно отличается от той привязанности, которую не хотят? Это прям противоположная вещь, господа. Смотрите. Женщина, находясь рядом с мужчиной, чего хочет? В чем ее любовь заключается? Она хочет заботы, ласки, внимания, чуткого обращения и так далее. В чем заключается ее любовь к мужу? Она заключается в том, чтобы уважать его, ценить его, готовить ему, стирать ему, там, служить ему. Еще раз повторяю, что понимает женщина под любовью? Она поднимает под любовью, что за ней ухаживают, ей дарят цветы, заботятся о ней. А что является любовью на самом деле? Что она уважает мужа, слушается его, готовит ему. Знаете, это противоположные вещи, вообще полностью противоположные. Потому что то, что она хочет от мужа, это должен муж проявлять сам. Понимаете, сам. А то, что ей нужно проявлять, она об этом не думает в это время. Она думает о том, что ей нужно. В этом и заключается проблема, понимаете? Если два человека, каждый из них думает о том, что ему нужно, то в этой семье никакой гармонии не будет, потому что они будут ругаться постоянно. А если человек начинает проявлять вот эти чувства, он заботится, ухаживает. И если видит человек близкий, наглеть, допустим, начал, он только пользуется, сам ничего не дает. Дальше что нужно сделать? Отстраниться просто. Не давать ему близкого общения. Стеночку поставить твердую такую. И все. Так как он привык пользоваться уже этим, он чувствует, что он что-то потерял. Когда человек понял, что он что-то потерял, дальше что он будет? Он будет пытаться соединить отношения. И дальше с ним надо общаться, объяснять ему, как с собой надо вести. И он будет стараться это делать. Вот и все. Все очень просто на самом деле. Попробуйте так действовать. Придет время, он сам будет приставать, что-то тебе не хватает. Ну скажи, ну что тебе не хватает? А ты будешь меня слушать, если я тебе скажу? Ну буду. Все, надо сесть спокойненько, без эмоций. Самое главное, без эмоций, без повышения настроения, без обиды. Просто сказать, я хочу вот таких отношений. Я готова дальше тебя любить, служить, заботиться о тебе. Но чтобы была взаимность, чтобы была любовь между нами, лучше всего, если ты будешь делать так-то, так-то, так-то по отношению ко мне. И он говорит, хорошо, буду стараться. Все, на этом все закончится. Дальше поехали. Потом будет вторая серия. То есть вы опять делаете то же самое, он чуть-чуть что-то сделал. И потом опять обнаглел. Опять отстранились. И опять потом беседа. И на четвертый-пятый раз его начнет пробивать, понимаете? Человек часто вообще не понимает, что ему жизнь в семейной. Вообще не понимает. Просто никто не учил. Постепенно-постепенно начинает вести себя правильно, понимаете? Лед тронется обязательно со временем. Какие еще, может, вопросы из зала есть? Ну, давай. Поймите такую вещь, что в этом мире существует такое понятие, как наказание. Понимаете, мы уже рождаемся в каком-то месте для того, чтобы быть наказанными. То есть люди эти все проявили какой-то поступок плохой в прошлой жизни. И их судьба объединила в одном месте для того, чтобы они все получили это наказание. Вы не верите в это? А как в самолет все в один попадают, который падает и разбивается? Понимаете, вы это не сможете представить до тех пор, пока вы это не увидите. Я просто с этим работаю, я просто вижу эти вещи. То есть я знаю точно, что так бывает. Люди объединяются судьбой вместе. А как два человека в семью создают, им одинаковое наказание нужно. Жена свое получает, муж свое. Как дети к ним попадают с такими же болезнями даже. Понимаете, болезни одинаковые у людей. Одинаковая судьба совершенно. Мать бросили, ребенка бросили, ее дочь бросили. У дочери дочь тоже бросили. Очень здесь, в этом мире царит глубочайшая гармония. Вы не представляете, насколько здесь все, высшие силы, насколько все синхронизируют. То есть мы, все происходит абсолютно не случайно здесь, в этом мире. Абсолютно не случайно. Просто это надо понять. У нас никаких шансов нет избежать своей судьбы. Избежать наказания, если оно положено по судьбе. В этом заключается знание. Когда человек это понимает, он ни за что не будет делать не так, как надо. Мы не застрахованы в этой жизни ни от чего. Мы не знаем, что мы набедокурили в прошлом, поэтому вы не знаете, что с Латвией может быть, допустим. Там где-то было что-то такое. Здесь тоже все, что угодно может быть. Была Великая Отечественная война, сколько людей погибло. Какие ужасные там страдания они перенесли. Тоже не просто так, все по судьбе дается, понимаете, все. Приходит время, люди начинают страдать. Все, кому положено отстрадать, в это время рождаются на земле. Все, кому не положено, рождаются где-то в другом месте. Поэтому пока не поздно, надо начать жить правильно, чтобы не коснулись страдания. Веды говорят, что человек, который начинает жить правильно, даже если ему положено попасть в адские условия жизни, он все равно там будет счастлив. Веды описывают, даже в концлагере человек, который осознал, как правильно жить, себя вести, он будет счастлив даже там. Вот поверьте мне, это 100%, это люди говорят, которые это поняли на своей практике, своей жизни. Самые тяжелейшие условия жизни человек переносит и испытывает счастье благодаря тому, что он живет правильно, получает внутренние силы с этим бороться, понимаете? Поэтому пока не поздно, надо начать жить как надо. И ваша жизнь достигнет успеха. Вы получите эту возможность внутреннюю.